Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем цикл наших передач. В прошлый раз мы поговорили о Нероне, одном из самых безобразных римских императоров.
Здравствуйте. Должен перед вами извиниться, то, что скомкал прошлую передачу. Честно говоря, мне очень противно было говорить о Нероне. И я не извиняюсь за то, что я скомкал эту тему. Извиняюсь, что, может быть, это повредило качество передачи. Вот так. А сегодня мы будем говорить о Троице императоров 69-го года Гальбе Антоне Вителии и о моем любимом герое римской истории первого века Тите Флавии Веспасиане. Дело в том, что Тит Флавий Веспасиан – это герой моего романа «И кровь моя досталась львам». И всю мою симпатию к этому императору я выразил, ну, как бы постарался влить в этот роман. Вот. Говорят, получился очень симпатичным. Настолько симпатичным, что даже ожил. Потому что прототип потом меня нашел, и мы с ним познакомились, сейчас дружим. Вот. Но там у меня немножко перескакивают времена, понимаете, вот двойники из современности встречаются в римской истории, вот так вот. Да, вот спасибо, Илья Сергеев напомнил, что можно объявить о выходе в свет, наконец-то, моей книги новой «Имон возвращается». Это вторая часть дилогии. Трилогии не будет, надеюсь, что трилогии не будет, разве что очень-очень попросит жизнь писать третью часть, но я все-таки надеюсь не дожить до необходимости писать третью часть. Кто прочитает, поймет. Все хорошо кончается, это сказка, но сказка очень злободневная и обращенная все-таки больше ко взрослым, чем к детям. Это семейное чтение, детям читать можно, но все-таки больше для взрослых. Я думаю, что прочитавшие эту книгу поймут, о чем там речь, о ком там речь, о каких людях там речь. И поймут вот эту мою загадочную фразу о том, что я не хочу писать третью часть и надеюсь не дожить до необходимости писать третью часть. В продаже ее пока нет, не ищите. А появится она первый раз, потом она будет там распространяться, а появится она первый раз на православной выставке 40-40, которая откроется в Сокольниках 23 октября. А я с книжкой там появлюсь 24 октября после часу дня. Только после часу дня. С утра меня там не ищите. И последующие дни вот в том же режиме после часу дня. Не полный день по состоянию здоровья, к сожалению, полный день там стоять не могу. В секции моей любимой подруги Леночки вот, из русского хронографа. Секция «Русский хронограф». Я там буду стоять, надувать щеки, подписывать свои книжки. Вот, привезу, Имон возвращается, привезу, ну, оказывается, только у меня и осталось немножко, вот, и кровь моя досталась львам, тиража уже больше нет, разошелся, у меня чуть-чуть осталось, но я привезу, чтобы было, чтобы оно лежало, и Лена там мне в нагрузку за право постоять даст научную литературу, историческую литературу, я буду ее рекламировать, опять же, и детскую, в силу своей многодетности, вот так. Вот, а теперь, прежде чем мы с вами в Рим пойдем, я должен ответить, вот прислали вопрос, просто издалека прислали вопросы, из самого, из города Чикаго, что на Мичиганщине, там замечательная женщина такая, Ольга Голланд живет. Я буду на каждой передаче, она много их прислала вопросов, по одному вопросу читать и отвечать, с вашего позволения. Итак, известно, что в русском обществе XIX века было установлено правило, по которому всем работающим в светских учреждениях сотрудникам необходимо было предъявлять справку о прохождении исповеди причастия святых тайн. Как могли дойти до такого в православной монархической России? И кто был инициатором этого кощунственного закона, точно не помню, по-моему, Николай I, а вспомнил Павел I. Вот, Павел, это связано с тем, что он пытался, как сказать, выстроить в единый ряд все сословия. Это практиковалось действительно, это, несомненно, глупость и кощунство, как обязательное причастие всех солдат, например, в армии, когда его отменили в 1917 году, причащаться добровольно в армии, ходили только 2%.
Как сейчас?
Как сейчас. Это нормально, это малое стадо. Это малое стадо. Поэтому, конечно же, никакого насилия. Не соглашусь тут с блаженным Августином. Никакого насилия, говорю я, противоречу блаженному Августину. Он призывал понуждать все-таки. В чем противоречил Иоанну Златоусту? И на чем и пошло, собственно говоря, расхождение первоначальное католицизма и православия. Потому что католицизму, точнее, римскому православию, они же тоже считают себя православными, да, то есть верующими правильно, свойственна линия блаженного Августина, они больше его почитают. Восточной католической церкви, то есть нашей церкви, она кафолическая, то есть соборная, потому что и мы тоже католики, соборная церковь, больше свойственна линия Иоанна Златоуста. Это первые, самые первые были наметки такие вот расхождения. Вот. Пока еще единой православной церкви. А мы живем в преддверии большого раскола уже православия, что совершенно ужасно, и давайте молиться, чтобы этого не было. Мы ушли далеко от темы, а наша тема, это, наша тема, в конце концов, главная тема, это Господь. И как говорил святитель Феофан Затворник, мой любимый, главная цель христианина – это живое богообщение. Он очень кратко выражался, вот такие вот вещи выкристаллизовывал. Это действительно так, да, живое богообщение. Вот. Не политические там какие-то моменты, не автокефалии какие-то там дурацкие, а живое богообщение. И вернемся теперь в Древний Рим, потому что, ну вот, опять, потому что я только к хорошему человеку подошел, а мне опять пришло в голову это, ну извините. Итак, по окраинам империи начались восстания. Самое грандиозное из восстаний, ну мы отдельно о нем поговорим, это на Востоке, конечно, это Иудейская война, начавшаяся в 66-м году, это Великая Иудейская война. Вот, она продлится несколько лет, до 73-го года последние вспышки этой войны. Ну, в Германии, в Панонии, Венгрия это теперь нынешняя, в Галлии, при участии, что самое ужасное, римских легионов, отдельных римских легионов, и привело все это к смерти Нерона. Империя стала разваливаться. На глазах стало развалиться, в руках у него стало рассыпаться. Он завис в одиночестве и покончил с собой, о чем мы говорили на прошлой передаче. Но еще когда он был жив, когда было живо это существо, появились альтернативные императоры. Первым из них был Сервилий Гальба. Он был наместником Испании, не всей Испании, там она делилась на три провинции, вот. Но самой большой части Испании он был наместником, проконсулом. Вот, и жил осторожно, чтоб не убили. А человек был, ну вот как вот назвать, Нерон, он зверь, разнузданная тварь, Калигула или Гай Цезарь, как его более называют в древнеримской литературе, был безумец, а Гальба был пакостный мелкий старикашка. Гнусненький такой старикашка с огромной опухолью на боку. Такой у него мясистый нарост там был, он мешком поддерживал, такой лысый, как коленка, и гнуснейшего нрава и в общении, и в частной своей жизни, и в своих сексуальных пристрастиях. Это был такой классический развратный старикан. Вот. Он почему-то нравился женщинам, несмотря на свое уродство, и в свое время даже Агриппина пыталась его, это мать Нерона, пыталась его соблазнить, а он в силу своих пристрастий особых к женщинам относился плохо. Вот. И для того, чтобы ее отпугнуть, даже показал ей, развязал мешок, показал ей свое уродство. Но это ее не отпугнуло. Она более того, еще более распалилась. Ну, мерзкие люди, что о них говорить? Вот этого человека легионы, германские легионы, а потом и расквартированные в Испании, провозгласили императором. И когда он получил, не раньше, когда он получил известие о смерти Нерона, он двинулся в Рим. Пришел, стал императором. Полгода продержался, убили. Убили за его, ну как, я просто отдельные примеры приведу. Нерон раздавал подарки разным людям. Вот. Гальба отобрал. Ну, подарки. А там уже много, уже истрачено было. Вот там, все равно отобрал. Взыскивал довольно жестко. Убивал. Убивал, мелко мстя за все свои прошлые обиды. Так высвел, а кому? А я теперь император, да, теперь. А кого я еще могу тут пришибить? А вот этого могу пришибить. Был отвратительно скуп там, где нельзя было быть скупым. То есть, ну, по отношению к войскам. В черном теле держал. Более того, даже похвалялся тем, что он войска не покупает, а набирает. Пользуясь своей популярностью. Популярностью, которая как вспыхнула, так и рухнула в одночасье. И причем своим любимцам, а любимцы у него были вполне определенного склада, он раздавал щедрой рукой, осыпал милостями, и все это на глазах. В спокойное время он бы удержался, у власти на время было неспокойное, все-таки идет иудейская война. Напрягаются силы государства, войска нужно содержать, войска нужно организовывать, нужно заниматься управлением, в конце концов он им не занимался, и он слетел. Убил его Сальвий Атон, Марк Сальвий Атон, там у них такая штука была, Атон рассчитывал, что его усыновят, а его не усыновили, но он очень рассчитывал, что его усыновят, детей у него умерли, были у него дети, но они умерли к тому времени у Гальбы. Вот. Ну, вот не усыновили его все, но и он не усыновившего его императора убил. Никак не мог поверить этот старикашка, что его бросили солдаты. Они его бросили. Преторианцы убили. Собственно говоря, он пошел по городу поискать кого-нибудь, Гальба. Его поймали и убили. Вот голову отрезали. А поскольку он был лысый, за волосы ее взять было нельзя, взяли за ноздри. Вот, голову показать Атону, показали. Вот, поиздевались маленько над трупом. Но вот такая очень характерная посмертная собета. Полагалось-то сжечь, да и воздать почести. Потому что Сенат не принимал указа об осквернении памяти. Это тоже указывает Рим. Это надо вот официально оформлять было такие вещи, там, проклятие памяти. И вот не проклинали его, но вот его так просто. Голову выкупил за 100 золотых один вольноотпущенник и бросил ее на том месте, где был по приказу Гальбы казнен его благодетель, вот этого вольноотпущенника.
Какое странное отношение к трупам. Неужели этот вольноотпущенник серьезно полагал, что Гальбе, уже мертвому, будет какой-то от этого вред или ему будет неприятно?
Ну, я как-то вот зачитывал надгробные надписи. Да, римлянам это было важно. Обращение с телом было важным, вот как, в каком оно состоянии будет. Вот. И если нужно было усилить казнь, издавали специальным указом не предавать погребению, например. Нет, ну Гальбу предали погребению, в конце концов, неприлично, император все-таки его прибрали, похоронили. Да, умер богач, его похоронили. Вот. А императором стал вот этот самый Атон. Его можно охарактеризовать, в общем-то, тремя словами. Лучший друг Нерона. Это был лучший друг Нерона. Они поссорились, в конце концов, из-за бабы. Как я расскажу, потому что это интересно. Так вот, если перебрать, то у Атона были все абсолютно пороки, все пороки Нерона, кроме трусости. Вот он трусом не был, а так вот все абсолютно. Весь набор. Он был партнером Нерона в сексуальном смысле. В обеих ролях. Он активный участник его оргий, отличался бычьим здоровьем, такой плотно сбитый весь этот самый Атон. Он был мужем жены Нерона, Поппеи, Поппеи Сабины. Это женщина, которую Нерон любил. Ну, если можно вообще применить это слово «любовь» по отношению к Нерону, то он, Поппею он любил. Это та самая жена, которую он убил ударом ноги в живот, беременную. А она, видимо, была красивая, и Атон решил ее не отдавать. Нерон прибежал к дому Атона, стал император, стал колотить кулаками и кричать, чтобы он ему отдал ее.
Как такое было возможно, когда все было в его руках?
Друзья! То есть Атон это был один из кидателей на плащах. Вот я рассказывал, как мне сенаторов подбрасывали на плащи. Это вот это вот, это его товарищ по таким забавам. У них все-таки вот какие-то дружеские там были чувствования. В конце концов, он Поппею отобрал. Вот силой отобрал. А Атона не казнил, а послал в почетную ссылку. Как шутили и распевали даже песенку такую по Риму за то, что тот сам хотел переспать со своей женой. Это было у нас открыто, это было полностью все открыто.
А Поппею никто не спросил, хочет ли она быть женой Нерона или нет?
Да, как ни странно, она его тоже любила. Вот как удивительно, да? Но никакого другого вывода быть не может. Она хорошо к нему относилась. Ну, кто-то должен же и скотину последнюю пожалеть, да? Вот, не знаю. Нет, она неплохо к нему относилась, действительно. Вот, и за это и получил удар ногой в живот. Вот, он потом и оплакивал. Ну, ладно, что о нем говорить теперь. И одновременно возникла еще одна фигура. Это Вителий. Вот есть парад уродов. Вот есть настоящий парад уродов. Вот. Вителий. Гора трясущегося сала. Человек, который жрал непрерывно. Ну, вызывал рвоту, ну, это римский обычай такой был у него, то есть он жрал до тех пор, пока не переполняется, потом опорожнял себе желудок, вот, при помощи рвотных средств различных, вот, умывался и садился снова жрать. Традиционные такие для таких людей блюда, как паштеты из соловьиных язычков, павлиньих язычков, там чего-то там, рыбы, которые меняют цвет во время засыпания, по 10 тысяч штук за обедом, там пир. Обед переходит в пир, завтрак переходит в пир, все это непрерывно. Есть такие вкусовые сосочки на языке, да, это вот такой гигантский вкусовой сосочек был. Символ чревоугодия. Ну, и винопитие, и всего-всего-всего-всего прочего, всех прочих прелестей, которые только есть и могут быть. Как ни странно, за него встали легионы, уж очень поган был Атон. Мой любимый Тацит, у него мало о них написано. Говоря о них, писал буквально следующее. Они в письмах обвиняли друг друга в самых развратных вещах. Причем оба были правы. Такая вот убийственная совершенно характеристика этих людей. Выиграл Вителий, и когда Атон увидел, что он проиграл, нет, Вителий на поле боя не выходил никогда. Это где-нибудь в обозе там кушает. А вот. Когда эта вещь дошла до Атона, он принял решение покончить с собой. По выражению все того же Тацита, это было лучшее, что он сделал в своей жизни. Единственное деяние, за которое можно воздать, покончил с собой. Причем сделал как он? Крепко выпил, выспался, выглянул в окошко, там видит, солдаты разбегаются, и одним ударом себе воткнул кинжал в сердце, и все. То есть у него такая рука не дрогнула, его похоронили. В отличие от Вителия, Вителия хоронить не будут. Вителий вступает в Рим, и тут начинается. И тут начинается. Он был должен всем и вся. Со своими кредиторами он поступал неоригинально, он их просто убивал. Он не скрывал, кому он будет подражать при правлении, и даже попытался построить храм божественного Нерона. Полностью такая вот копия. Нерон все-таки обжорой не было, у него и фигура была спортивная, а этот вот был такой. А империя пошла в разнос. Империя полностью пошла в разнос. И вот настал час Тита Флавия Веспасиана. Он с 66-го, еще при Нероне, был назначен командовать легионами, которые усмиряли иудейское восстание, Великую Иудейскую войну. Что за человек? Интересно, когда читаешь античных авторов, там обязательно сначала дается характеристика предков. Даже там про Гальбу, какие у него там были, он действительно знатный был. Вот, эти там Юлии там от богов происходили, да, всякие. Вот. Но когда речь доходит до Веспасиана, античные авторы резко скисают, как простокваша, потому что кто были его предки, никто не знает. Дед известно. Дед был примпилом. Он дошел до высшей должности в легионе. Был главным центурионом. Отец тоже хорошо служил и даже довел своих детей до сенаторского ценза, имущественного ценза. Старший Сабин, старший брат Веспасиана, одел тогу в положенное время, сенаторскую тогу. Сам Веспасиан долго сопротивлялся, не хотел он туда, очень туда не хотел, потому что он хотел служить, он хотел в легионеры. Было у него такое. А сенаторскую тогу оденешь потом, трибуном только пойдешь в армию. Он и пойдет потом. Мать его допекла, заставила все-таки. Мать он любил. Бабушку он очень любил. Мы вот видим образ такого простого итальянского крестьянина. Там даже ходили слухи, что у него прадед был вольноотпущенником. Приуныл тут Светоний, нельзя там ни к богам никаким возводить никуда. Они все были разобраны, боги-то. Вот. А потом, когда он стал императором, там стали искать, как бы его так к богам, его куда-нибудь подвинуть. Он был склонен к ехидной шутке, но он пошутил как-то случайно, а приняли всерьез, что если возводить к богам, то надо искать где-нибудь поближе к Пасифае, жене царя Миноса, от которой Минотавр родился. Вот туда надо подгребать, поискать. Потому что слушатели знают, как родился Минотавр, да? Это неприлично. Пасифая, притворившись коровой, соблазнила быка. Обычно. Смысл шутки Веспасиана понятен. Да, где-нибудь вот там вот надо божественное происхождение поискать. Стали искать там! Ох, хохотал. Ему принесли папирус с этой штукой. Мы видим простого человека, простого хорошего человека, который очень неприхотлив в еде. У него все там перченое, чесночёное, бобы, мясо. Ел очень мало, быстро ел, что было очень, очень нехарактерно для римлян. Самая симпатичная для меня его черта – он был однолюб. Нет, он был здоровый человек, и женщин он любил, но была у него такая вольноотпущенница Цинида, или Кинида, смотрите, как хотите. Он вынужден был жениться, то есть он ее вынужден был отодвинуть.
Был такой закон, что нельзя было на вольноотпущенницах жениться?
Он в сенаторском звании, сословие. Ему это нельзя, он скорбит этим величием римского народа за смертную казнь. Нельзя это, он сенатор. Он высшая знать. Какая он знать, это понятно, но все-таки нельзя. Ему нужно было родить детей, он женился. Жена родила детей троих, потом умерла. Он тут же вернул свою Кениду и жил с ней до самой ее смерти. Умерла у него на руках. Она уже старая была. Он сам же не молод был. Он ее называл ласково «моя старая лоханка». Совершенно простая, трогательная история. После нее у него женщины будут, он испытывал в этом потребность, но женщина и ни одна не была на него обижена. Я еще буду там много про него анекдотов рассказывать разных. Когда он еще в Иудее узнал о том, что у евреев практически нет гомосексуалистов, он и удивился и попросил выяснить, как, почему. Это случаются, ему ответили, но их убивают. Как убивают? Их побивают камнями. А почему не распинают? Спросил. А чтобы к ним не прикасаться руками, ответили ему тут же находчивые приближенные. Его это озадачило, и он так подумал, говорит, мудрый народ. Была в нем какая-то внутренняя чистота, которая, видимо, и подвигла его на то, что он делал. Как он оказался в Иудее? Ну, я уже как-то говорил на прошлых передачах, что он отличился, Веспасиан отличился в Британии, там командовал под верховным командованием императора Клавдия, он там командовал легионом, выиграл 30 сражений, завоевал остров Уайт, присоединил, кстати сказать, и удостоился не триумфа, триумф он не удостоился, конечно, а знаков триумфатора, там внешних таких было, у римлян было огромное количество знаков отличия, то, что мы бы назвали орденами. Браслеты, венки за разные подвиги, вот разные венки. Высшая награда – травяной венок. У него не было травяного венка, у Веспасиана, к сожалению. А после этого он оказался в свите Нерона. После смерти Клавдия он оказался в свите Нерона. И в свите Нерона он отличался тем, что засыпал на концертах Нерона. Либо уходил, либо засыпал, за что ему запрещено было приветствовать императора и приказано куда-нибудь уехать. «Куда?» – спросил он. «На все четыре стороны», – ответил ему один наглый чиновник. Но он отъехал в свое имение разводить пчел. Он вообще любил хозяйственную деятельность. Веспа по латыни – пчела, поэтому некоторые считают, что когномен как раз у него связан с его с пчеловодством. Неправда. А когномен связан с именем его, с родом его матери Веспасии. Но пчеловодством он тоже занимался. Много чем занимался. Был при Калигуле идилом некоторое время в Риме, командовал дворниками. Калигула однажды увидел, что грязь на улицах, приказал позвать идила и накидал ему грязи за пазуху. В этом усматривали знак, что потом вся земля будет принадлежать. Но это потом, это уже потом, пока ему просто везло вот на такие вещи. Он был отправлен проконсулом в Африку. Главная обязанность – это сбор налогов. Там его закидали репой, по другой версии селедками, тухлыми селедками закидали. Вернулся он оттуда, видимо, честный был проконсул-то, чтобы была большая редкость, потому что вернулся он, и к нему пристали кредиторы. Ты же был проконсулом, наместником был, так давай. Они приезжали очень богатыми людьми, у него нет ничего, расплатиться нечем. Тогда он пошел зарабатывать еще одно свое прозвище – ослятник. Он занимался торговлей мулами, прославленный генерал. Да? И похоже, что занимался этим с удовольствием. И вот в эти моменты, когда он там торговал мулами, разводил пчел, похоже, он был счастлив. Была у него вот просто такая черточка, она бабкина кружка, серебряная бабкина, бабушки, бабушку очень любил. И он всегда пил из этой кружки, возил ее с собой. Был привязан к бабушке, сказал, вот этот бабушкина показывал всем. Многие не понимали. Вот я понимаю, вот моя бабушка была, вот моя кружка. Когда взбунтовалась Иудея, взбунтовалась она из-за того, что там, во-первых, наместник немножко, это немножко здорово позволял себе злоупотребление. Это стерпели бы, на это просто пожаловались бы в Рим, дождались бы разбирательства, даже Нерон разобрался бы. Обязательно бы разобрался, и наместника бы наказали. Провинция важнее, чем карманы наместника, в конце концов, спокойствие провинции. Тем более, что у иудеев, у евреев были привилегии по сравнению с другими провинциалами. У них было самоуправление, у них был синедрион, у них были цари, эти тетрархи, цари. Там легко было разрулить ситуацию, но ее довели до взрыва местные радикалы-сепаратисты. Зелоты и их крайне левое крыло сикарии, кинжальщики, которые просто убивали римских солдат. Когда там уже все взорвалось, кровь уже полилась, когда убили римских солдат на территории Иудеи, когда командир одной из когорт, там одна когорта стояла в Иерусалиме, 10-го сокрушительного легиона, договорился, что они уйдут бескровно, и толпа на них бросилась и убила всех. Солдаты поднимали мечи и кричали «Договор!». Им было непонятно, как вот это вот может происходить, как мы договорились, что мы уходим, вас не трогаем, вы нас почему трогаете. То есть там была со стороны евреев, со стороны иудеев была невероятная и безрассудная ярость и озлобление. Вот удивительно, что не христианин, а фарисей, правоверный фарисей Иосиф Флавий, он свидетель этих событий, он в них принимал участие, считает, что все это произошло, все это закончилось гибелью Иудеи, разрушением Иерусалима и гибелью храма. Все это произошло из-за греха, который лег на весь иудейский народ за убийство цадика, праведника. Иакова, брата Господня. Вот нам ценно то, что об этом пишет Иудей, что вот мы убили вот настоящего праведника. Нам это свидетельствует, во-первых, о том, что христиане были всем известны в Иерусалиме, христианская община. А во-вторых, о том, что можно было быть иудейским цадиком и христианином одновременно.
У Иосифа Флавия есть две книги: «Иудейская война» и «Иудейские древности». Это в которой из них написано?
Это в «Иудейских древностях». Простите, я так уверенно сказал и засомневался. Я читал обе эти книги, но я вот, честно говоря, сейчас уже усомнился, в какой рассказ о Иоанне Крестителе подробный. Это в древностях 100%. Я уточню. Книги интереснейшие, я рекомендую читать обе, и ту, и другую. Он хорошо пишет, Иосиф Флавий. Его ставят ниже Тацита. Я бы не ставил его ниже Тацита. Хорошо пишет, действительно, очень хорошо пишет.
Он ведь был иудейским офицером.
Я бы сказал, генералом. Он командовал гарнизоном от Апаты, причем командовал неплохо, очень неплохо командовал, и гарнизон стойко держался. Штурм от Апаты стоил очень большой крови римлянам, и даже сам Веспасиан во время этого штурма получил ранение. Потом хромал долго. Там дела были очень серьезные. Он сдался в плен уже в совершенно безнадежной ситуации. Ну, фактически в полубессознательном состоянии сдался в плен.
Каким образом он остался жив? Почему римляне не убили его или не сделали рабом?
Во-первых, знатных пленников берегли для триумфа, чтобы провести. Хотя, когда он сдался, тогда еще о триумфе речи не было. Я должен просто пояснить немножко, а то я забуду, почему Веспасиан был назначен командовать войсками в Иудее. Вот именно за то, что он ослятник. У него никаких шансов, как считал Нерон, никаких шансов не было провозгласить себя кем-то. Слишком незнатный. Такого прецедента еще не было просто в римской истории. Слишком большая сила давалась ему в руки. Он командовал порядка 60 тысячами. Вместе со вспомогательными, конечно, войсками. Вот это гигантская сила. И генерал умелый, популярный. И вот надо было выбрать такого, чтобы он воевать умел, да, и чтобы он не полез потом на престол. Вот Веспасиан как бы устраивало в этом плане. А почему он пощадил Иосифа бен Матитьягу? Или в другой транскрипции бен Матафия? Ну, вот эта вот история гуляла потом. Она вообще широко известна. Римляне очень внимательно смотрели на то, что происходит на Востоке. Ужасно любили предсказания. И вот что придет царь с Восток, это римляне знали. Царь, Мессия, Спаситель, они знали все это. Он его спрашивает, правда, что с Восток царь придет? Он говорит, правда. Ну и где же он? Это ты. То есть он проделал с ним фокус, который когда-то проделали с Александром Македонским египетские жрецы, объявив его сыном Амона. Но Веспасиан был старый солдат до мозга костей. Я не принимал его такие вещи, но он был суеверный римлянин. Прагматичный, а суеверный римлянин. Поэтому он его придержал, подержал какое-то время в цепях. Потом цепи заменил на золотые, тоненькие такие, символические цепи ему. Держал при себе в виде комнатной собачки. Вот. Иногда издевался в своем таком вот чисто веспасиановском стиле. Но надо сказать, что в глаза что-то сказать Веспасиану было не опасно, вообще не опасно. Нельзя было орать, там, плеваться, там, понятное дело, вот за это можно было и огрести как следует. Но можно было обругать, как один философ-циник его обругал и залаял. Пес разлаялся, ничего не сделал, императором уже был. А тут он еще не император, он просто генерал. Вот пощадить пленника.
То есть это был человек, которого правда о себе не раздражала?
Он сам над собой издевался, бывало. Конечно, не раздражал.
Редкий случай для человека при власти.
Редчайший случай. Ну, я уже говорил, это обычай во время триумфа за спиной императора стоял, или полководца любого, стоял человек, который шептал ему, не забывай, что ты не бог. Вот Веспасиану во время его триумфа не потребовалось этого, потому что он стонал, кряхтел, там жарко было, он старый, говорит, ты старый дурак, триумфа захотел, ну, получай. Вот тебе, катайся. Для него это было пыткой, и очень хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Он спрыгнул, потому что триумф-то это был Тита, его сын, который Иерусалим брал. Он потом очень будет огорчен, когда узнает о разрушении храма. Вел он себя в Иудее кнутом и пряником. То есть малейшая симпатия по отношению к римлянам, малейшая помощь немедленно награждалась. Города, которые сдавались, он щадил. Людей защищал, которые переходили на сторону римлян. Это вот такая, такая политика. И медлил. Медлил, ждал. Выжидал. Чего выжидал? Пока плод созреет. Когда он принял решение идти во власть, ну, есть такое описание у Тацита. Есть такое описание, что это произошло во время встречи с наместником Сирии на горе Кармель. Гора Кармель должна быть известна нашим слушателям по книгам царств. Там пророк Илья поубивал колдунов, магов. Именно там, вот своей рукой, вот на этом месте. На этом месте убедил его наместник Сирии. Но он долго медлил, он все равно медлил. Он войска вперед не ввел, топтался, так потихоньку шел к Иерусалиму. Тихонько, не сильно, аккуратно. Хотя легионы были в его распоряжении, это... Великолепные легионы, это 10-й, это 6-й, 6-й железный, 10-й сокрушительный. 10-м сокрушительным, кстати сказать, командовал Марк Ульпий Троян старший, отец будущего императора Марка Ульпия Трояна, а сам Марк Ульпий Троян в этом легионе был простым легионером. Ну, удивительно. Хотя это семья знатная.
Насколько я помню, римляне подошли к Иерусалиму, а потом ушли от него. И у христианской общины была возможность выйти из города и удалиться в безопасное место. В точности сбылось предсказание Христа о том, что когда вы видите Иерусалим окруженным со всех сторон, бегите в горы, и они побежали.
Но дело в том, что окружать Иерусалим, когда они собирались его брать, никто его не окружал. Там была демонстрация силы, просто была демонстрация силы. Давали возможность не христианам, а всем бы желающим просто уйти оттуда. Потому что брать его придется. Но там произошло то, что три группировки передрались между собой. К власти пришла в Иерусалиме, пришла самая пакость. Вот самые-самые непримиримые, которые более-менее уверенных, просто физически истребили. Объявили войну до последнего ребенка.
Сколько в Иерусалиме было заперто людей? Ведь иудеи пришли на Пасху в Иерусалим из многих мест.
Когда Иерусалим будет взят, в нем окажется 100 тысяч человек. Ну, там считали просто. Там, в нем окажется вот 100 тысяч. А сколько погибло? Ну, может быть, 500 000 наберется там. Вот. Но вряд ли тоже. Тоже вряд ли. И ситуация там будет во время осады очень тяжелая. Там будут людей есть. Там будет страшнейший голод. Женщины будут жребий бросать, кому в какую очередь ребенка есть. Но мы сейчас не об этом. Это следующий герой нашей программы, Тит. Так получилось, что они оба Веспасиан и оба Тита Флавий. Но вот мы одного называем Веспасиан, другого Тит. Тит – это сын Веспасиана. Только-только когда донесли, что с Вителием все, что его вот-вот прикончат, тогда и был послан 6-й легион медленным таким путем в обход Эгейского моря на Эфес. По дороге легион будет вбирать в себя другие части. По дороге он разобьет даков. Даки, которые перейдут границу, получат. То есть так слава набирается немножко. Вот. Ну, а Вителий испугался, затрясся, стал искать контактов с Веспасианом через старшего брата, который был префектом Рима, Флавий Сабин. Попытался продать императорское место за 100 000 000 сестерцев. То есть, вы мне заплатите, я уйду. Я уйду и больше не буду императорить. Вот. По некоторым слухам договорились, но чтобы крови не проливать, он спокойно уходит, там в ссылочку уезжает, но убили бы все равно его. Тут же он получил известие, что... Ложное известие, что вроде бы на победу на его сторону там клонит, что вроде кого-то там отбили. И он убил брата Веспасианова, старшего брата. Поджег кое-что, там часть Рима поджег он. На всякий случай там сидели люди, которые были против него. А потом он спрятался, бедолага, жалко его. Вот какая смерть, да? Потом его посадили, замаскировали в носилках и попытались его унести. Не получилось. Потом он обмотал свое жирное тело поясом, набитым золотом. Бежать собрался, да? Закрылся в комнатушке и огромную собаку приставил там, чтобы она там его... Там просто сидел, трясся. Потом, когда стали его искать, Флавианцы взяли верх в городе, стали бегать его искать. Его открыли, ту комнатушку эту. Где Вителий-то? Он говорит, не знаю, нет. Притворился, что он никакой не Вителий. А потом, это ты, Вителий. И потащили, поволокли его под улюлюканье всего Рима, поволокли его по улицам, плевали ему в лицо, чтобы голову не опускало острие меча, ему под подбородок ему подсовывали. Мелкими уколами его зарубили, забили, закололи, мелкими такими, чтобы помирал подольше. Бросили эту тушу на берегу реки Тибра, пришли уборщики. Сразу прибежали и крючьями стащили его в Тибр, в реку бросили. Вот его не похоронили. Когда-то кричали Тиберия в Тибр, да, в Тибр сбросили Вителия. Ну, а тем временем вот эти легионы вошли в Рим. Ситуация была страшная и по Италии, и по окраинам. Ну, разгул бандитизма и солдатской вольницы. Вот это человек с ружьем, как это Ленин говорил, вот, человек с пилумом, с копьем бушевал везде. Там же и претарианцы, и не претарианцы, и любые. Просто грабили население. А Рим жил на привозном хлебе. Рим без привозного хлеба просто вымирал. Весь хлеб шел из Александрии. Хлеб из Александрии не пошел. Сторонник Веспасиана Тиберий Александр. Наместник провинции Африка перекрыл хлебный клапан. И Веспасиан явился как избавитель. Тут же корабли приплыли. Вот, их радостно встречали в Остии. Это морские ворота Рима. Жесткой рукой давились бунты. Сенат, раболепный сенат, моментально принял. Там, да хоть богом объявить его. Вот, и он начал работать. Этот император... Пахарь, император, работник, труженик начал работать, вкалывать. И в римской истории появилось еще одно определение. Там были императоры проклятые, да, память которых предавалась проклятие императоры лучшие, оптима император, да, и императоры рачительные. Вот он открыл череду рачительных императоров.
А как при нем жилось крестьянам?
Это очень простой вопрос. Это очень простой вопрос, и на него легко и приятно ответить. Однажды жрецы города Медиолана, это 75-й год был, Веспасиан правил с 69-го по 79-й, пришли с жалобой, прям была такая, знаешь, вереница жрецов с жалобой на разгул христиан в Медиолане, что вовлекают, что надо бы их там всех по нейроновской методике сократить. Вот. На что он им ответил: «Вы что пришли ко мне, святотатцы? Вы считаете, что на нашей земле наши боги слабее какого-то пришлого с востока?» И классическая фраза, которая вот последовала, которой можно определить его отношение к христианам: «Боги между собой разберутся, а вы ко мне не лезьте, не докучайте». Вот так вот он относился к христианам. То есть они при нем были. Домициану пришлось устраивать гонения свирепые, вот, чтобы сокращать число христиан. Но вот именно при Веспасиане, тем более, что Иудея-то оказалась под жестким сапогом. Вот, там жить стало просто очень неудобно в Иудее. И в самом Риме, и в Италии христиан появилось множество, и их просто никто не трогал. Новенькое еще вот, что появились христиане из высших слоев общества. То есть, если первоначально это были низшие слои, да, там какие-нибудь коллегии рабов, соумирающих, так маскировались, то теперь, в общем-то, близко-близко даже подбирались и к императорскому престолу. О нем можно, да, очень долго говорить, о Веспасиане. Вот его день. Вставал рано. И занимался делами, принимал просителей. Прежде всего, писал указы. До нас дошла, кстати сказать, табличка, бронзовая табличка с сенатским указом, приравнивающим волю Веспасиана к воле Сената и народа Рима. Это официально ему вот передали. Он, может, его воля выражает волю Сената и народа Рима. Все. Это больше, чем диктатор. Это больше, чем император или принцепс. Это абсолютная власть. Занимался он делами где-то до обеда. Завтрака он не принимал пока никакого. Шел в баню, недолго отдыхал, обедал, потом снова занимался делами. И так каждый день. Он вкалывал. лично проверял войска, обходил Рим, много ездил по Италии. Вот с этим связана куча анекдотов. При вступлении на престол заявил, что ему нужно 40 миллионов сестерциев, чтобы хоть как-то привести в порядок империю. Он их наберет. А тут вот куча анекдотов, как он экономил, как он добывал деньги. Такой самый распространенный анекдот, очень нам близкий, такой к нашему времени. Это жадные вороватые чиновники. Пусть они сначала намокают, а потом их отожму. Это мои губки, ласково говорил Веспасиан. Самых ушлых и жадных он ставил на хлебные места, поджидал, пока не напитаются, а потом вытрясал их досуха. Некоторых возвращал на место, не всех, конечно. Тот получал наказание, но все-таки вот такой источник дохода у него был. Ну, если можно, анекдотами порассказывать немножко. Но это очень его характеризует. Как-то пришли к нему моряки из Остии с просьбой выделить им дополнительную обувь, потому что при переходе пешим из Остии в Рим они очень много обуви расходуют. На это он указал императорским указом, указал морякам из Остии ходить босиком. Огорченный Светоний пишет, что исполняется до сих пор, то есть через 50 лет после. Он просто указывает римлянам на то, что откуда взялся такой обычай ходить морякам босиком. На обуви сэкономил. Но это знаменитое выражение. Но пошло с тех пор, деньги не пахнут. Когда благородный Тит пришел и сказал отцу, ну как же так, вот сортиры налогами обложил. Вот, на что он взял горсть монет, поднес к носу, говорит, понюхай, чем пахнет. Это вот оттуда. Однажды его возница устроил фиктивную аварию. Кони расковались, а тем временем подошел проситель. Чего-то попросить у него. Да, он поговорил. Он идет спокойно. Это дело надо делать. Он сделал дело, а потом говорит вознице, сколько ты на этой ковке заработал. Тот туда-сюда. Ну, говори, убью. Сознался. Давай сюда. Это весь он в этом. И реальный, это не анекдот, это реальный факт, когда жители одного из восточных городов решили воздвигнуть ему огромную статую победителя, там, в виде Юпитера, там что-то. Вот. Он их выслушал. Так, и во сколько все это обойдется? Ему назвали сумасшедшую сумму. Это хорошо. Я даю согласие. Стройте вашу статую. Вот вам постамент. И протягивает ладонь. Все на этом. Назвали сумму. Отдайте. Множество таких вещей еще с селедочных и репных времен у него. Но это работяга, честный человек. Он делал свое дело. Осталось после него огромное количество сооружений. Отстроил разрушенные города, которые в этих вот войнах во всех и в безумствах Нероновых пострадали. Отремонтировал Рим. Рим стал удобным для жизни. Рим зацвел, действительно. Вот опять потянулись люди. Я вот устану перечислять все, что... Да, первый из всех римских правителей положил зарплату учителям государственную. Риторам и латинским, и греческим. Хорошую зарплату положил. Он обязательно, каждое такое действие свое, обязательно проводил сенатскими указами. Когда одна женщина призналась ему в любви и буквально прям вот сказала, умру, если не ответишь мне взаимностью. Он ответил ей на одну ночь, ответил ей взаимностью. Потом подарил ей денег. А когда спросил его казначей, по какой статье это проводить? За великую любовь к Веспасиану, он ответил. Вот. Буквально так.
Слушая вас, я думаю, как мало нужно для того, чтобы сделать счастливую страну, просто рачительный правитель, который будет заботиться о людях, не хватать звезды с неба, не завоевывать огромные территории, а просто честно работать и посвятить свою жизнь простым людям.
Я сказал по-другому это. Как мало нужно стране, чтобы стать счастливой? Нужен несчастный правитель.
Он был несчастен?
Конечно. Жизнелюбивый человек, очень здоровый, вкалывал с утра до ночи. Причем у него не было, как у христианина, надежды на загробное воздаяние. Да? Ничего у него не было, он прекрасно понимал, что он старый, что он скоро умрет. Он лишил себя всех радостей жизни. А потом еще грязью закидают. Он просто впрягся и тащил из солдатского долга. Рассматривая фигуру Веспасиана, всегда я к этому подхожу. Но ведь властитель... настоящий властитель, труженик, властитель ведь несчастнейший человек. Это адский труд от зари до зари. Это никаких личных вот таких вот отдушинок, ничего нет. А если ты еще и язычник, или, как Веспасиан был скорее, суеверный атеист, скорее всего, можно назвать его так, то и потом никакой надежды за гробом.
Я думаю, что Бог никого не оставит без награды.
Я тоже так думаю, но он так не думал. И когда он умирал, он приказал себя поднять, император умрет стоя. И он затряс, его еле держит, говорит, ну вот все, Богом становлюсь. Богом становлюсь, то есть издевается вот над этими обычаями обожествлять. Любимый мой император, ну, еще Троян мне очень нравится, но это впереди будут, это будет впереди, через три императора. Я припомню все-таки напоследок несколько анекдотов в историческом смысле, то есть вполне реальных случаев, чтобы распроститься, с добром распроститься с этим человеком, строителем Колизея, кстати сказать, амфитеатр Флавиев, визитная карточка Рима, это при нем построено. Однажды к нему пришел благодарить за хорошую должность свеженазначенный чиновник, молодой человек. От чиновника пахло духами. Веспасиан нахмурился, помрачнел, порвал назначение и сказал: «Лучше б ты вонял чесноком». Хорошо характеризует, да? Второй случай. За столом шутили. Был так записной там острослов, шутил. Издевался. «Ну, а надо мной можешь посмеяться», — говорит Веспасиан. А у Веспасиана было такое свойство, у него было очень напряженное лицо. Лицо было такое немножко напряженное. Это отмечали многие. Но этот острослов заметил: «Пошучу, когда ты опорожнишься». Все грохнули от хохота, первый хохотал сам Веспасиан. Ну и третье, последнее, третье, может, мне что-то еще вспомнится, ну, бесконечно приходит в голову. Последнее, самое известное, похороны Веспасиана. Когда его хоронили, это римский обычай, хороших императоров, когда так хоронили, обязательно перед похоронной процессией шел актер в маске покойного и изображал сцены его жизни. Ему позволялось все. Роль Веспасиана на похоронах играл актер Фавр. Известный очень актер, самый лучший актер Рима, комический актер, надо сказать. И он подбежал к распорядителю похорон, чиновнику, схватил его за тунику и стал трясти. «Сколько? Сколько на это потрачено?» 9 миллионов сестерцием. «Да дайте мне 10 тысяч, бросайте меня хоть в реку!» Это вот такая последняя прощальная шутка. После смерти обожествлен. То есть, как он говорил, что становлюсь Богом, так оно и произошло. Ну вот, мы расстаемся, к сожалению, с этим человеком. Кто им заинтересовался, читайте Светония и Тацита, читайте мою книжку «И кровь моя досталась львам», читайте. Не люблю этого автора, но вынужден порекомендовать, потому что тоже неплохо его описал Леон Фейхтвангер. Вот его трилогия «Иудейская война», «Братья» и «Настанет день». Все это вместе. Жалко, потому что опять сейчас пойдет всякая дрянь. Господи, помилуй. Для христиан это было время отдушины. Время отдушины, время, когда христианская церковь, ее же можно было бы легко придавить. Да? Вот она так количественно выросла. Но и при Веспасиане было приготовлено место, где польются потоки крови христианской. Да? Колизей. На этом я с вами прощаюсь на сегодня. Храни вас всех, Господь. И, как говорили друг другу центурионы, прощаясь, если назначения разные были в разных, до встречи в Риме. До встречи в Риме.
Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов. Очерки и репортажи о церковной жизни
Последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Сказал, что где-то журавли курлыкают, я сказал, что где-то ветер, облака, пыльные пустырники пахнут повеликою, и в траве смеется капля василька. Пыльные пустырники пахнут повеликою, и в траве смеется капля василька. Я сказал, что где-то в половодье осень клен собой засыпал рыжую траву. Я сказал, что где-то над пустынной ростанью показался лунный золотой кавун. Я сказал, что где-то с монастырской звонницей звуки православные над землей плывут. Я сказал, что где-то образ Богородицы утешает страждущий богомольный люд. Я сказал, что где-то образ Богородицы утешает страждущий богомольный люд. Я сказал, что где-то огоньки колышутся, свечи восковые и кадильный дым. Я сказал, что где-то край, где вольно дышится, край, где все пропитано воздухом святым. Я сказал, что где-то клобуки и мантии канонарх уверенно возглашает стих. Я сказал, что где-то служит Богу братья. И еще сказал я, я один из них. Я сказал, что где-то служит Богу братья. И еще сказал я один из них.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.